Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вам предлагается «Круглый стол». Писатель и журналист, публицист Елена Чудинова сегодня встречается в студии с писателем и публицистом Кириллом Бенедиктовым и директором дирекции французского вещания России сегодня специалистом по Франции Александром Артамоновым. Тема беседы – новая книга Кирилла Бенедиктова, посвященная личности Марин Ле Пен. Во второй половине часа вас ждет литературная страничка. В авторском исполнении прозвучит новый рассказ священника Александра Дьяченко «Петербург». В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Дорогие друзья, сегодня мы обращаем наше внимание на события, происходящие вокруг России, во внешнем мире, с которым мы так или иначе безусловно связаны. И я рада представить моих очень интересных сегодня собеседников. Это Кирилл Бенедиктов, писатель, журналист, и Александр Артамонов, эксперт по Франции.
Добрый день. Здравствуйте.
Так вот, Кирилл, мы собрались, собственно говоря, по поводу вашей книги. Вы сейчас завершили биографию Марины Ле Пен.
Да, ну, вы знаете, я вот сейчас подумал, может быть, еще рано говорить, значит, что мы собрались по поводу книги, потому что, ну, книга завершена, но еще же она не вышла, и, так сказать, ее еще никто не читал. Поэтому, может быть, мы просто поговорим про Марин Ле Пен.
А вы знаете, мы еще раз соберемся, когда книга выйдет.
Да, это, конечно.
Еще раз поговорим.
Еще раз поговорим, но, тем не менее, очень интересно все-таки, ну, завершение – это тоже важный момент. Очень интересно, например, мне узнать, почему вы сейчас сочли, понимаете, когда человек обращается к известной фигуре, он, как правило, видит ее под каким-то новым углом зрения, как правило, течение событий изменило свой ход, фигура изменила свой размер, потому что есть в России уже биографии Марины. Безусловно, есть. Но вот все-таки что вас подвигло?
Ну, во-первых, я бы, наверное, не согласился с тем, что есть прям вот биография политическая Марин Ле Пен, потому что единственная книжка, которая на русском языке вышла, это вот недавно издательство «Алгоритм» выпустило книгу «Марин Ле Пен равняться на Путина». Эта книга состоит в основном из ее интервью, выступлений и каких-то, значит, вот статей в прессе. И там есть некое послесловие Владимира Большакова, который долгое время работал спецкором «Правды» во Франции. Вот, такое, ну, 20 страниц.
А нет, подождите, еще нужна ли России Марин Ле Пен?
А, ну да, да-да-да.
Биография, собственно.
Да, да, это тоже есть. Значит, но так или иначе, вот мне кажется, нет какой-то книги, которая бы оценивала даже не столько саму Марин Ле Пен, хотя, безусловно, очень интересная личность, и, безусловно, о ней можно там многое писать, и во Франции, допустим, там десятками уже исчисляются книги, посвященные ей. Вот. Сколько вообще вот эту вот проблему, почему в Европе так мало политиков, которые симпатизируют России, да, но если они есть, то вот кто они и почему они симпатизируют? Ну, вообще говоря, идея, значит, написать книгу о Марине, она возникла из статьи под названием «Россия, Франция, возможно ли консервативный союз?» Вот, и из доклада, который был сделан мной на Бердяевских чтениях в Калининграде, вот, которые прошли в апреле этого года под эгидой Института социально-экономических и политических исследований, СЭПИ. И, собственно говоря, вот эта постановка вопроса, да, возможно ли вообще консервативный союз сейчас между Россией и какой-либо из европейских стран. если возможно, то какой? Значит, получается, Франция, ну, мы сейчас, видимо, об этом еще поговорим подробнее, Франция наиболее отвечает таким критериям, хотя до этого много лет считалось, что единственная европейская страна, с которой у России может быть политический союз в Европе, это Германия. Ну, просто был вот целый такой пласт экспертов, которые считали, что вот Россия и Германия обязательно должны создать союз. И, честно сказать, должен так несколько покаяться, да, я был среди тех, кто активно продвигал эту идею русско-немецкого союза. И, собственно говоря, только вот украинский кризис и последующие события показали, что ничего у нас с Германией не выйдет, во всяком случае, на данном этапе. И когда я стал об этом думать, почему... Да, ответ оказался очень простой, потому что, несмотря на то, что на протяжении веков у Германии с Россией были очень хорошие отношения, и, ну, всякие, но, в общем, так или иначе, очень близкие отношения, после Второй мировой войны вот этот вот культурный код Германии был насильственно изменен. И вот уже с новой Германией, как бы, такого союза сейчас у нас не получится.
Но я бы сказала, он был изменен еще раньше, то есть он претерпел два изменения, то есть сначала германцев ввергли в социализм вот этот национального толка, да. А затем стали отучивать не только от национал-социализма, но и от того, что они германцы. Но мне вот интересно теперь мнение Александра, действительно ли переменился вектор и прав ли Кирилл в том, что мы можем надеяться выстраивать отношения с Францией?
Ну, вопрос, конечно, сказать непростой, это будет тривизм. Я бы сказал, уважаемые коллеги, дорогие радиослушатели, что Франция во многом, насколько я знаю, какой-то, простите, французской частью своей души, если там до 29 лет жил постоянно, приехал в Россию полностью 29, сейчас, правда, 47. У Франции нету друзей, у Франции есть исключительно союзники, перефразируя то, что говорилось про Великобританию. И к Франции это применимо вполне, ибо страна эта, существующая с эпохи Верденского договора, соглашения между сыновьями Карла Великого, Шарлемани по-французски, то есть, соответственно, с 862-3 годов, в своих нынешних границах она существует не с 1000, заметьте, просто. Я люблю подчеркивать этот факт, просто он нам поясняет, что, конечно же, менялось окружение, менялись союзники, менялись друзья, а Франция, как кораблик «Флюктуат нек мергитур», плывет, но не тонет, продолжала плыть. Ну, злые языки говорят, что, так сказать, если плывет, то, наверное, это хорошо, но золото тонет. А Франция, тем не менее, некое средоточие, точка, в которой происходит пересечение всего и вся в европейской цивилизации, это узел, невралгический центр, это видно даже на карте Европы, у нее форма, в принципе, узла такого. И по этому поводу вряд ли надо французов, к чему сие все было сказано, ругать за некую, я бы сказал бы, картезианскую такую прагматичность. Это исконная черта Франции, и, конечно же, Россия для нее представляет периодически интерес, я верю в том числе и своим, так сказать, французским коллегам, соратникам, друзьям, тогда, когда в России возникает, простите, необходимость. То есть в России возникает необходимость периодически, я долго, конечно, могу говорить, может, это, с позволения Лены, позволю себе, Елена, только один случай маленький рассказать.
Конечно.
Очень быстро. Но в бытность мою в Провансе, когда я постоянно жил, честно говоря, достаточно неплохо, потому что сестра там была Тореадором, это имеет отношение к разговору. Ну, был у нас там дом, была при доме арена. Как-то раз пригласили гостей, шла ферия домашняя. И после ферии собрались, так сказать, ну, местное общество, я бы сказал бы, в стиле кого угодно, от Дрейзера, так сказать, там, до Генри на лужайке, и стояли, так сказать, при свете провансальских звезд, что-то человек говорит, провансских, вполне правильно, провансальских, обсуждать, вот что да как, мировая политика. И уже тогда, разговор шел 16 где-то лет назад, встал вопрос, что вот Франция, к сожалению, нежная Франция, douce France, как говорят, гибнет. Вот плохо все. Кто же Францию спасет? И тут вот неожиданно оказался такой консенсус, а я оказался из него исключенным, потому что я так до этого момента в разговор вполне, так сказать, плевался, и тут возникло мнение, его придерживались все окружающие, спасет Францию Россия. У меня было некое непонимание, я говорю, почему Франция-то Россию будет спасать? Почему вдруг Франция будет спасать Россию? Это, ну как, ну у русских роль такая, как что-то происходит с Францией. Россияне всегда спасают Францию. Вот такие вот они. Сейчас мы будем на эту тему, если хотите, говорить. Я почти что закончил, но к тому, что французы относятся к этому, я бы сказал, с непереносимой легкостью бытия. То есть вот так есть. Вот роль такая у России, вот надо всех спасать. А тогда, когда все хорошо, в России, в принципе, не все сильно нуждаются. Поэтому насколько Франция может быть близка к России, я сказал бы, союз может быть. И крайне, не люблю говорить слово последнее, хотя безграмотно говорить крайне, у меня будет замечание, такой комментарий в этой реплике. Дело в том, что все-таки союз может быть, потому что, в отличие от Германии, тут Кирилл выступает целиком на вашей стороне, у Франции нету совместных границ интересов с Россией, и Франция не делит с Россией ни Украину, ни другие территории, ни сферы влияния, она слишком далеко, она слишком развернута на Африку, на Азию, другие места, к худу и к добру.
Так все-таки, что изменилось сейчас, Кирилл, какой расклад сил приводит к тому, что новое союзничество, будем это называть так, в аспекте реалполитик, но что же, по-вашему, изменилось, какие тенденции вы наблюдаете?
Вот, собственно говоря, на чем вообще возможен этот новый союз, да? Он возможен ведь не на каких-то там тактических совпадениях, он возможен на основе общих ценностей. И вот что интересно, сейчас действительно во Франции значительная часть французского политического класса, я не сказал бы там большая часть, конечно, нет, это не так, но значительная часть, да, вот, она разделяет те ценности, которые сейчас, собственно, разделяет и новая Россия. Особенно это стало очевидно, конечно, с возвращением вот России к своим корням, к восстановлению, так сказать, роли православной церкви. Очень, конечно, сильно повлияло вот то, что все увидели во время Олимпиады в Сочи, вот когда там на открытии, на закрытии Олимпиады были практически показаны вот эти вот картинки из истории России. Французы консервативного склада восприняли это очень позитивно. Они восприняли это как сигнал того, что, в общем, Россия может выступить защитником традиционных ценностей. Вот. И именно вот на этом вот фундаменте какой-то ценностный союз и возможен. Значит, что касается политического класса французского. Да, Марин Ле Пен, о которой, собственно говоря, вот мы начали говорить, и о которой, надеюсь, продолжим говорить, она является как раз ярким представителем французского политического класса. За ней, так сказать, большая армия избирателей. Вот, на европейских выборах прошлого года за нее проголосовало там практически 25% избирателей Франции. Вот, на, собственно, недавних выборах в Советы департаментов проголосовало порядка там, значит, 22% в среднем процентов. Вот, во всяком случае, это говорит о том, что Национальный фронт при Марин Ле Пен, он стал действительно очень мощной силой политической, с которой нельзя не считаться. И идеологическая основа его, да, она во многом близка тем ценностям, которые сейчас защищает Россия.
А вопрос каверзный. Вы, безусловно, знаете, что многие недовольны тем, какую линию проводит Марина. То есть она идет на, с точки зрения многих и многих, идет на слишком большие компромиссы, пытаясь вписаться в мейнстрим. Вот что вы об этом скажете?
Я все-таки бы начал с того, коллеги, что задумался о том, насколько кто пустит Национальный фронт к власти. Потому что Национальный фронт, к сожалению, увы и ах, занимает позицию, ну, откровенно маргинальную относительно центральной части того самого, не люблю слово «болото», все это дает таким мертвым коммунизмом, любили все эти термины, но, скажем так, центристской части, центристского блока, который есть во Франции. Во Франции есть, если мы задумаемся о раскладе сил, конечно же, соцпартия, я думаю, только ленивый это не знает из-за Франсуа Олланда, нынешнего президента, выходцы из этой партии, есть, что по этому поводу не думали, увы и ах, еще и коммунисты. Ну, это, конечно, французские коммунисты, совсем не то, но все-таки они как-то еще как-то теплятся в них в жизни, как-то неудивительно. Есть, конечно же, так называемый блок UMP, UMP, французский будут говорить, по-русски СНД, соответственно, он, Union Mouvement Populaire, является мажоритарной партией Франции. Мажоритарная партия, которая делит поляну с Национальным фронтом. Тут начинается очень много всего интересного, потому что, конечно же, я здравый человек, хорошо знаю руководство UMP, вплоть до Николя Саркози, его заместители, это Мариани, Пельтье и так далее. Все эти люди здорово попользовались программой Национального фронта. Я думаю, Кирилл меня здесь поддержит.
Да, конечно, конечно.
Ну вот это очевидно, просто часто Марина выдвигает и ее отец до нее, Жан-Мари, какие-либо позиции, после этого они ловко используются этой более центристской партии. Ну,
я тоже просто могу подтвердить, что и я это замечала, что чуть что прихватывал Саркози сразу, да, на ходу подметки.
Да, он даже не стесняется. Вот еще раз, насчет прагматизма такого спокойного. Как говорил писатель Волков, французы спокойные грешники. Есть беспокойные, а французы спокойные грешники.
Владимир Волков.
Да, конечно, Владимир Волков. Ну, спокойные грешники. Дескать, такой я, и ничего страшного. С другой стороны, я же никого ничего не украл, никого не убил, и прям сознался, что вот я так вот поступаю. И даже в французском политическом обществе в Бомонде бытует, до сегодняшнего дня пословица, по-моему, лет 30, что Ле Пен, как правило, ставят правильные вопросы. Ну, я знаю, что Кирилл-то знает наизусть, естественно, но дают неправильные ответы на эти вопросы. А еще любят позубоскалить, ну, какой там ответ Национального фронта? Ну, хотят там всю эмиграцию отослать за море и высадить всех в Сахару, дескать, сидите по домам. Ну, это же не решение вопроса, дескать. Ну, семейство Ле Пенов явно просто нагоняет себе популизм дешевый. Вот такой взгляд есть. И как бы не смешно бы сейчас его подавал, при помощи этого взгляда у Национального фронта активно отбирают электричество. То есть избирателей. И делает, прежде всего, вот это якобы дружественная такая ЮМП. Есть еще одно положение, оно малоизвестно, поэтому я не упоминаю. По достаточно негласному, с моей точки зрения, на бумаге не зафиксировано, не видел, но слышал неоднократно от господ сенаторов французов, а депутатов от многих слышал, французских, естественно. Есть соглашение между левыми и правыми во Франции, что если Национальный фронт будет приходить к власти, будь то в парламенте или в сенате, президентские выборы сейчас сходу не скажу, то тогда левые, это очень странно, соцпартия, объединятся с правыми, умеренными, то есть ЮМП. Только что...
Точнее, левые с умеренными.
Это то, что называется Ле Фронт Републикан. Да, это действительно отработанная
схема. Кирилл, вам слово, потому что я думаю, вы тоже хотите вступить в это.
Но я все-таки хочу услышать ответ на мой каверзный вопрос, что все-таки Марину обвиняют в том, что она идет на уступки, может ли она чего-то выгадать, или она больше потеряет.
Ну, вот смотрите, я практически совсем согласен с Александром, кроме одного, кроме того, что все-таки сейчас уже Национальный фронт не маргинальная партия, на мой взгляд. Угу. На мой взгляд, сейчас она уже стала третьей системной партией, и это как раз благодаря тому, что Марин, ну, начиная там как минимум с 2002 года, когда, значит, состоялись президентские выборы последние, в которых участвовал, значит, Жан-Мари, она развернула вот эту кампанию, ну, которую я в книжке называю дедемонизацией, это не очень красивое слово, но по-французски это дедиаболизацион.
Дедиаболизацион,
да, абсолютно верно. Вот. Значит, то есть, как бы, ну, вот лишение, точнее, изменение имиджа, да, Национального фронта, которую очень долго, в том числе левые, значит, приложили к этому руку, считали партией российской, антисемитской, фашистской даже, там, и так далее. В основном случае, я помню, что когда я писал диплом, значит, в университете по Жан-Мари, это было еще в Советском Союзе, вот, тогда, конечно, все преподаватели, значит, были убеждены свято, значит, что Национальный фронт – фашистская партия, а у меня прямо в дипломе, половина диплома была посвящена тому, что нет, это не так. Вот, со ссылками, значит, там, на классиков марксизма, естественно. Вот, ну, во всяком случае, вот эта вот дедьяволизация, она, конечно, дала свои плоды. И то, что действительно сейчас Национальный фронт уже больше... 56% французов считают, что Национальный фронт – это такая же партия, как остальные, да, как вот эти вот...
Это очень, конечно, много...
Кирилл, я говорил, исключительно в политическом мире маргинально. Естественно, для людей, вы правы, давно, и более того, скажу, что более 30% французов сознаются в своих тайных, но постоянных симпатиях относительно Национального фронта. Да, это так и есть.
А я думаю, что когда, собственно говоря, вот, чем дальше, тем их будет больше. Но, конечно, у этого процесса есть и обратная сторона медали. Конечно, эта дедиаболизация, она потребовала значительных уступок от Марин. Многие ветераны партии, причем такие серьезные люди, люди, которые были связаны там и со спецслужбами, и там, так сказать, с различными интеллектуальными центрами, они ушли из партии, потому что они не готовы принять вот эту вот новую реальность, они не готовы принять новое руководящее ядро, которое, ну, во всяком случае, значит, противники Марин говорят, что на 60% руководящее ядро Национального фронта сейчас состоит из людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ну, вы, наверное, Филиппо имеете в виду, прежде всего,
Ну, не только Филиппо. Ну, Филиппо это просто наиболее яркий, так сказать, пример, потому что он вице-президент.
Филиппо тут как бы это уже даже не оспаривается.
Филиппотизированный Марин, да, написал один из бывших сотрудников Национального фронта.
Вот, это Стив Брюа, прошу прощения, генеральный секретарь Общенационального фронта, да, это Себастьян Шеню, который, ну, он, правда, формально, конечно, не Национальный фронт, но он советник по культуре Марин. Ну, и, во всем случае, Ассамблемент де Блю-Марина, это его как раз тоже структура. Ну, он в нее входит. Вот. А Себастьян Шеню, это, я прошу прощения, один из просто, это, ну, так, ну, это такой гей-символ, да. Это, ну, Себастьян Шеню это гей-символ Франции, да, один из наиболее ярких представителей, значит, ЛГБТ-сообщества Франции.
Ну, так не получится ли в результате так, что госпожа Ле Пен окажется в Елисейском дворце, и когда она там окажется... Французы с удивлением обнаружат, что от этого ничего не переменилось в стране, потому что партия до такой степени демонстрировала свою толерантность, хорошесть и прочую деидеализацию, что растеряла все, за что ее, собственно, любили те, кто любил.
Да, это возможно, это возможно. И, по крайней мере, что касается вот отношений там, к сексуальным меньшинствам, да, это вполне вероятно, особенно учитывая то, что у Марин много соратников, значит, среди европейских там, евроскептиков, ну, как тот же Герт Вилдерс, допустим, да, Нидерландская партия свободы, которая тоже чрезвычайно лояльно относится к сексуальным меньшинствам. Но, тем не менее, совсем предать те интересы, на которых был основан Национальный фронт, конечно, Марин не сможет. В любом случае, совсем я имею в виду, да, возможно, какие-то там тактические отступления. Но я думаю, что во всяком случае те базовые принципы, на которых Национальный фронт существовал все эти годы, они, ну, во всяком случае, совершенно невероятно представить, что изменится отношение там к иммиграционной политике ЕС. Ну и не просто к иммиграционной политике ЕС, а вообще к вот этому вот мондиализму брюссельскому, да. Это, я думаю, останется в любом случае. Другое дело, что, конечно, вот откровенно совсем говоря, я хочу сказать, что 2017 год, это, конечно, будет интересно, это будет очень интересно с точки зрения политической борьбы, но шансы именно Марин в 2017 году попасть в Елисейский дворец, они, ну, несколько сомнительны, потому что, конечно, против нее выступит Саркози, это уже сейчас очевидно. Саркози, который действительно, как совершенно правильно заметил Александр, забрал и заберет еще многие выигрышные темы Национального фронта.
Секунду, мне хочется тут возразить вопрос к Александру.
Я слушаю.
Значит, Саркози, безусловно, я с этим согласна. Мы уже все с этим согласились, что Саркози подхватывал лозунги Национального фронта. Но, Александр, вы не находите ли, что я вот просто помню в период, вот я, естественно, бывала тогда во Франции, было раздражение и разочарование в Саркози, на гребне которого, собственно, и поднялся Олланд?
Ну, вы знаете, конечно же, было, Елена, на 100%, но дело в том, что французов периодически раздражает любая власть. Кроме, пожалуйста, патерналистской, которой они больше, к сожалению, не получат в обозримом будущем. Это я про эпоху, естественно, там, великих президентов, часть из которых лично моему сердцу не мила. Это я про Франсуа Миттерана, но все-таки что говорить? Была личность с большой буквы. Пусть она, знаете, есть творчество, так сказать, во имя Бога, во имя дьявола. С моей точки зрения, Миттеран творил во имя дьявола, больше, чем во имя Бога. А это я про эмиграцию, про создание еврозоны, про много чего еще другого, то, что он успел сделать. Но, тем не менее, все-таки человек был, безусловно, одаренный, и французы к фигуре такого старого француза из провинции очень тяготеют, большие приверженцы. Саркози, прозванный во Франции, да простят меня, кто знает французский язык и имеет отношение к французской нации, садовым гном. То есть, это, да, Гартенцверк, даже его немцы так называли, так сказать, вот «Най де Жардан» французский. Да, действительно, оттопыренные уши, такой невысокий человечек, жестикулирующий активно, который в своем ближайшем окружении любит говорить «я не побоюсь крови». А он это говорит, между прочим. И эти слова, ну, я бы не сказал, что случайные.
Вопрос его. Чьей?
Крови врагов Франции. Он вполне себя видит преемником традиции людей, ну, скажем, класса президента Клемансо. Допустим, нередко можно услышать, что между двух мировых войн Клемансо поставил тяжелые пулеметы на Елисейские поля, когда люди пошли требовать хлеба, ветераны, он их просто расстрелял, включая инвалидов-колясочников, которые даже не могли выехать. И никто не...
Господи, помилуй.
Да, да, никто не говорит. Говорит мне мои коллеги и друзья, французские депутаты из ближайшего окружения Шеванемана, и не только, ну, допустим, Ружево Леандр, один из основателей, кстати, Национального фронта, мы очень неплохо знакомимся, Эмрик Шупрат, евродепутат, представитель Национального фронта в Европарламенте. Никто ведь не винил Клемансо в том, что он враг человечества, это преступник против человечности. Хотя, с моей точки зрения, следовало. Если человек расследовал из пулеметов инвалидов-колясочников, получивших травмы, тем более вещи Первой мировой войны, защищая Францию, это было. Французы не любят об этом говорить, но это было. И Саркози сейчас, в данный момент, предвидит. Хотя я, конечно, не имею права ссылаться на официальное мнение, я это говорю вполне неофициально, как человек очень близкий к его кабинету, необходимость, скажем так, ну, каких-то жестких репрессивных мер, которые превзойдут многое из того, что говорит даже Марин Ле Пен. Ибо никто добровольно из Франции не уедет. И, конечно, книги Жана Распе, «Le Camp des Saints», «Лагерь святых» не люблю переводить, не знаю.
Да, про... «Стан избранных».
«Стан избранных» лучше, да, вы правы. Или книга нашей Елены Чудиновой во Франции, очень популярная. Я не ей кажу сейчас фемиам, это просто реально так. «Мечеть Парижской Богоматери» французы. Не надо думать, что они настолько глупые люди, это придурки, потому что они об этом не думают. Думают и думают постоянно. И отсюда слова Саркози, не побоюсь крови. Насколько Ле Пен говорит, я про Марину, или думает, к сожалению, для Марины вряд ли сейчас говорит, вряд ли сейчас думает. Я не сторонник, оговариваюсь, Саркози, и не участник политических битв на территории Франции. Но есть некие слабости в позиции, говоря о том, на какие ступки она пошла, Елена, чтобы это не превращалось, как говорится, в дискур флёв, бесконечный разговор про это, то есть про Национальный фронт. Она не имеет четко сформулированной позиции относительно армии, к сожалению. То есть нету политики посещения гарнизонов. Французская армия не голосует в норме. Сейчас вот только опять поставлен этот вопрос. Ну, традиционно мало участвует в политической жизни. Но проводим сравнение, дорогие друзья. Я постараюсь сделать это быстро очень. И очень на тему. Со своей стороны, Саркози заявил, что включит в состав своего там избиркома обязательно нескольких генералов. Потому что он понял, что это сила. А генералы сейчас, кстати, очень здорово политизировались. Они недавно привели ультиматум Франсуа Оланду за гибель нации. У них есть ассоциация своя, я с ними работаю тоже. Ну, хотя бы Пинар Легри, их там много всяких. Следующий момент. К сожалению, у Ле Пен нет сформулированной, очень жалею, позиции по религии. То есть, да, я католичка по происхождению, традиционная католичка, это она любит говорить, когда ее спрашивают.
Она не традиционная, она не состоит
в фратернитете
сакердотатис ампедис.
Нет, традиционная имеется в виду...
Не лефевристка, конечно.
Да, 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 нет, не лефевристка категорически.
Ну, а почему, конечно, вот, например, Бруно Мегре, когда ко мне приезжали представители его партии, там был священник лефеврист.
Ну, я прошу прощения, вообще, так вот, защищу немножко Марин, все-таки один из самых влиятельных людей в партии, казначей Национального фронта, Валеран де Сен-Жюст.
Да.
Он, конечно, лефеврист, причем он же участвовал вообще в известных событиях вокруг, значит, церкви, собственно говоря, Николя...
Дюшардане.
Да, Дюшардане. Вот. То есть, есть там, есть. Но действительно, Александр Сусон прав, сама Марин не высказывает...
К сожалению, очень большому, и как раз мне кажется, что это идет, может быть, она и думает иначе, но желая приблизиться к тому, что сейчас занимает, к сожалению, опять-таки, господствующее положение во Франции, вот этот взгляд на открытость, на либеральщину, на какие-то псевдоценности или антиценности, с моей точки зрения, она решила потрафить и заключить некую сделку с дьяволом. Эта сделка, тут я предвижу, предчувствую реакцию Елены, собственно, она была и задана, эта сделка ведет ее, к сожалению, широким путем, но не в правильную сторону. Ибо, да, возможно, какая-то часть не ее электората, а оппонентов не может столь открыто протестовать теперь против Национального фронта. Но, к сожалению, большая часть друзей Национального фронта, от нее отшатнулась. А тут наш с вами садовый гном, радостный, веселый, симпатичный, активный, говорит, вот он я, идите ко мне.
Ой, не знаю, вот все-таки, Александр, знаете, утрирую, старый утрирую. Анекдот, может ли слон съесть тонну бананов, может-то он может, но кто ему даст?
Съесть он съесть, да кто
ему даст? Понимаете, вот оно самое. То есть Саркози не боится крови, но все-таки французы, они злопамятные бывают иногда, вот они были раздражены его разводом, вот этим, да, его образом жизни.
Активный мужчина, еще не скажешь.
Они все это помнят. И как вот кажется вам, Кирилл, это сработает на Марину, когда придет год выборов?
Ну, это может сработать, конечно. Это может сработать. Я не хочу сказать, что у Марины вообще нет шансов. Если бы это было так, наверное, не стоило бы огород городить, не стоило бы, значит, сейчас писать там ее политическую биографию. И, честно говоря, я лично Марину очень симпатизирую. Ну, и, собственно говоря, она давала интервью очень интересное нашему вот сайту «Русская идея». Вот, не только поэтому, естественно, я симпатизирую, но помимо симпатии есть еще, почему помимо симпатий мало того, что наших, да, как граждан, значит, Российской Федерации, которые никак не влияют на избирательный процесс во Франции, помимо симпатии французов, рядовых французских избирателей, которые, безусловно, влияют на процесс выборов, есть еще такая, значит, вещь, как позиция все-таки элит. Вот тут все сложно, потому что есть впечатление, складывается в последнее время, что старые французские элиты, связанные со старыми европейскими деньгами, связанные с рядом неформальных клубов, назовем это мягко говоря так, хотя есть люди, которые просто говорят, что все вот эти вот представители ОМП и С, да, то, что Марина называет ОМПС, вот, они все встречаются прекрасно в одних и тех же масонских ложах.
Дайте поясним, то есть соцпартия плюс вот эти, да, центристская, да, умеренная ЮМП, что это на самом деле все это
франмасонство. Важнейший вопрос. Марина никак не связана ведь
вот
с масонством?
Нет, пока, по крайней мере, никак.
Вот это для нас, конечно, ключевой момент.
Нет, я не хочу сказать, что она не имеет контактов. Может быть, контакты она имеет, но она не интегрирована.
Я подтверждаю.
Вот это, да, поскольку у Франции это действительно, мы, да, не покажемся конспирологами, но кто знает жизнь внутреннюю Франции, тот знает, насколько страна еще со времен Наполеона Бонапарта увязла в масонстве.
Пронизана,
и насколько силен конфликт между традиционным католицизмом и масонством. Это, собственно говоря, две противоположные силы. Но, к сожалению, наш интереснейший разговор подходит к концу. Я могу сказать, что мы будем с интересом ждать появления книги Кирилла. От себя же добавлю, что в 2013 году, в мае месяце, когда мы встречались с госпожой Ле Пен, я сказала ей: «Мадам, я пожимаю руку президенту Франции, и поэтому мне хочется только пожелать ей, чтобы она избежала тех ошибок на своем пути в Елисейский дворец, которые ее, как мы вот сейчас из нашего разговора увидели, ее поджидают на каждом шагу».
Да, это, Господи.
Да, я тоже, естественно, присоединяюсь к этим пожеланиям. Ну вот, дай бог, конечно, Марине.
Вот, и поэтому еще раз спасибо за вот эту вот интереснейшую беседу. Напоминаю, что гостями студии сегодня были Кирилл Бенедиктов и Александр Артамонов. Спасибо за внимание.
Спасибо всем, до свидания.
Спасибо, до свидания.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM. Прослушайте наше объявление. Церковная лавка Плотитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции, большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Москва, улица Спартаковская, дом 13, телефоны 8-495-227-6303 и 8-903-146-5221. Повторяем, 8-495-227-6303 и 8-903-146-5221. В день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии 8 июля состоится концерт самобытного исполнителя русских романсов Дмитрия Шведа «Петр и Феврония. Любовь и верность». В концерте прозвучат лучшие духовные канты и старинные романсы. 8 июля в 19 часов, концертный зал гостиницы «Даниловская», телефон 499-502-3316, 499-502-3316, сайт вечер.рф. Православные концерты «Даниловский вечер». Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг. Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи! Нашу программу завершает литературная страничка. Вновь мы встречаемся с нашим новым автором, священником Александром Дьяченко. Сегодня прозвучит его новый рассказ, записанный специально для радио «Радонеж», под названием «Петербург».
Священник Александр Дьяченко. Рассказ «Петербург». Читает автор. Петербург наш поезд пришел рано утром. Потом я спустился в совершенно пустое метро. В вагоне, кроме меня, сидели и дремали всего два человека. После привычной московской сутолоки даже как-то неуютно. То ли дело Москва и столичная подземка. В ней невозможно ощутить одиночество. В северную столицу удалось вырваться всего на денек. Поздно вечером я уже должен был сидеть в своем купе и отправляться назад. В Москве вместе со мной заселилось еще трое мужчин. Я с ними поздоровался и улыбнулся, но в ответ никто из моих попутчиков не произнес ни слова. Только головой кто-то кивнул, и все. Наверное, от усталости. Это я отдыхать, а люди все больше по делам ездят. Так мы с ними до Питера и промолчали. Мне давно хотелось побывать в Кронштадте. Там уж не один морской собор чего стоит. А причалы посмотреть с боевыми кораблями здорово. Еще хотелось походить там, где много лет жил и молился наш удивительный святой отец Иоанн Кронштадтский. Храм, где он служил, снесли вскоре после прихода советской власти, а вот дом и сама квартира сохранились. Только дом преобразился и прирос еще двумя этажами. Входишь в квартиру, уже ставшую музеем, разуваешься и идешь босиком, точно у себя в комнате. Еще я тоже босиком выходил на крошечный балкончик. 100 лет назад сюда, под этот балкончик, приходили сотни людей в надежде хотя бы увидеть великого пастыря. Я пытался представить, как все они помещались внизу на крошечном пятачке узкой улочки островного городка. И у меня никак не получалось. После Кронштадта мы еще успели побывать в Петергофе, а потом мое время закончилось, и нужно было готовиться к отъезду. Где-то еще перекусить и отправляться на вокзал. Мы нашли маленькое уютное кафе, зашли и сделали заказ. В этот момент у меня в кармане зазвонил телефон, я нажал кнопку и услышал голос моего друга отца Виктора. «Бать, ну прости ты меня, я ж не специально, так получилось, не рассчитал». Сперва я не понял, о чем это он, но потом вспомнил. Надежда Ивановна, моя помощница в алтаре, рассказывала о том, как отец Виктор подменял меня во время последней воскресной литургии. Уезжая в отпуск, я просил его послужить. Все шло как обычно. Служба уже закончилась, батюшка убрал сосуды и принялся накрывать пеленами престол, а следом и жертвенник. Сама пелена шелковая, легкая, как пушинка. Но нужно знать моего друга отца Виктора, человека физически сильного, да еще и бывшего крапу берета, командира роты спецназа. «Нас учили, — в свое время рассказывал отец Виктор, — в рукопашном бою использовать любую вещь из тех, что попадется под руку. Будь то ветка или даже обыкновенный листок бумаги. Однажды, — продолжал мой товарищ, — был я на даче у моего однокашника, офицера, прошедшего вместе со мной одну и ту же школу подготовки еще советского спецназа. Так вот он берет обыкновенный гвоздь, небольшой, может, 60-ку, и как-то щелчком метает его в забор, потом еще один гвоздь. Оба впились в дерево. Мне интересно, я встаю и специально иду смотреть. Так вот, гвозди вошли в доску почти на всю длину. По моей просьбе мой друг еще несколько раз повторил свой фокус, и гвоздь неизменно прошивал доску насквозь. Как это у тебя получается? Нас же этому учили, разве ты не помнишь? А я не помню. У меня одних только контузий не меньше десятка. Бывает так, что человек забывает какую-то часть своей жизни. Ну, например, что он умеет водить автомобиль. А сядет за руль и поедет. В таком случае, говорят, руки помнят. Так вот, покрывая жертвенник легкой шелковой пеленой, мой друг умудрился метнуть ее с такой силой, что противоположная сторона пелены, приземляясь на крышку жертвенника, угодила в лампадку, да так, что лампадка вместе с подставкой, пролетев не меньше метра, ударилась о стену и разлетелась вдребезги. Масло, отпечатавшись на стене большим неправильным пятном, стекло здесь же на пол. И что характерно, ни одна капля масла не попала на облачение жертвенника. На шум в алтаре прибежала моя Надежда Ивановна и, обнаружив следы внезапного разгрома, заявила: «Вот я батюшке-то все расскажу». Ох, как ему это не понравится! В расстроенных чувствах отец Виктор вернулся в столицу, а спустя несколько дней позвонил мне. Его-то звонок и застал меня в кафе, когда мы с друзьями ожидали заказанный ужин. Еще до своей поездки в Петербург я подыскал новую лампадку для жертвенника. Она мне понравилась даже больше, чем старая. Конечно, я вновь подивился способности отца Виктора превращать в грозное оружие любую вещь, попадающую ему в руки. Но, честно говоря, к этому я уже привык. Выслушал эмоциональный доклад Надежды Ивановны и забыл о происшествии. А он, оказывается, все еще переживает. «Бать, не волнуйся, все в порядке, ничего страшного. Ну, бывает. Со мной, правда, такого никогда не бывает. Чтобы лампадка пролетела с такой силой, мне нужно ударить по ней бейсбольной битой. Это если, конечно, я по ней попаду». Потом представил себя в алтаре с бейсбольной битой в руках и рассмеялся. Мои собеседники, ставшие невольными свидетелями разговора, заинтересовались. «Что-то случилось?» «Так, ерунда, просто курьезное происшествие». И рассказал о случившемся и предположил. «Похоже, моя помощница, Надежда Ивановна, недолюбливает отца Виктора. В этом вся причина конфликта». Наша беседа оживилась и немедленно перетекла в новое русло. Мы принялись вспоминать и обсуждать схожие ситуации. «Какие бы эмоции тебя ни переполняли, нельзя отдаваться чувствам и желать зла другому». Помню, ко мне на прием моя собеседница, врач-мануалист, пришла женщина, лет 50. Когда она разделась, я увидела, что значительная часть ее тела покрыта характерными рубцами от многочисленных ожогов. На сеансы женщина приходила часто, мы познакомились и со временем перешли на «ты». Однажды она рассказала, откуда у нее на теле так много ожогов. В детстве мы жили своим хозяйством в частном доме. У нас был хороший сад и большой огород. Во дворе недалеко от дома отец срубил баню, и каждую субботу мы устраивали банный день. Родители жили дружно и между собой ладили. Еще к нам в дом часто приходила мамина незамужняя подруга, тетя Лида. Хорошая была женщина, добрая. И придет и всегда нам с младшим братом принесет что-нибудь вкусненького. Однажды мама уехала куда-то по делам, а вернулась значительно раньше, чем было условлено. Приехала, а папы нигде нет. Она начала искать, заглянула в баню, они там с тетей Лидой. Маму они не заметили. Мама разгневалась, от обиды решила ее сжечь. Подперла дверь лопатой и отправилась в дом за керосином. Пока шла, передумала и сказала себе: «Буду я еще из-за вас, паразитов, детей сиротить». Но лопату убрать не убрала. Зашла в дом. Мы с братом занимаемся своими делами. «Еще, небось, ничего не ели?» «Нет». «Ладно, сейчас я вас покормлю». И мама взялась приготовить еду, проверила примус и решила добавить еще керосина. Спустилась в подвал, взяла бутыль с керосином, поднялась, поставила на пол. А когда закрывала крышку в подпол, задела бутыль, горючее разлилось и почему-то тут же загорелось. Братик рядом с мамой крутился, потому и вспыхнул точно факел. Мне тоже досталось, но меньше. Я выжила, а братик умер. А отец? Отец, выломав дверь в баню, ворвался в дом, посмотрел на нас с братом и ушел к тете Лиде. Он решил, что мама сперва хотела расправиться с детьми, а потом и баню подпалить. «Какая страшная история», — отозвался один из тех, кто сидел за столом. «Прямо-таки цепочка получается. Один родительский грех следует за другим, а в результате страдают дети. Мамино желание отомстить отцу, хоть и не воплотилось в реальность, но входит достаточно одной только мысли — бес тут всегда рядом». У моей сестры тоже похожий случай был. Весной, как только снег сошел, они всей семьей с мужем и сыном выехали на дачу. Работать на земле нелегко, а после зимы тем более. Сестра копает, старается, а муж отлынивает. Покурит пойдет, посидит, с соседями словом перекинется. А сестра работает и чувствует, как внутри у нее все закипает. В какой-то момент она, не отдавая отчета в том, что делает, пожелала ему зла. Пожелала и вроде как легче ей стало. А тут сыночек, зачем он это сделал? Взял и опрокинул на себя термос с кипятком. С тех пор она старается следить за своими мыслями. И за мыслями нужно следить, и за словами. Тогда, наверное, и за поступками. Я отозвался, за поступками тоже. И предложил, давайте расскажу вам свою историю. Совсем недавно я услышал от моей мамы. Самое начало 60-х годов прошлого века. Я только родился, а мой папа, окончив военную академию, был назначен на должность замкомандира полка и прибыл на новое место службы. Со времени окончания войны прошло всего-то около 15 лет. Армия у нас тогда была очень большая. Оставалось много офицеров, что получили звание еще во время боевых действий. Потому нередко должности младших офицеров занимали заслуженные майоры, даже подполковники. Я вспоминаю героя Советского Союза, он служил в нашем полку в звании всего-навсего капитана. Конкуренция между офицерами была огромная. И вот на такую должность назначают офицера, который встречал победу в звании гвардии сержанта, а через 15 лет, без всяких связей, окончив среднюю школу, военное училище и академию, прибыл уже, будучи майором, на подполковничью должность. Такого тогда не прощали. Чтобы растопить холод в отношениях, мама предложила устроить праздник. Благо, имелся отличный повод – папе день рождения. Папа, подумав, согласился. Хотел было пригласить комбатов и своих профильных помощников в батальонах, но жена начальника штаба, узнав, что за столом будут находиться несоответствующие рангу, начиная от заместителей командиров полка и выше, возмутилась. «Я что же, с плебеями должна за одним столом сидеть?» Папе высказали неудовольствие, и пришлось ему с подчиненными собираться у себя в рабочем кабинете. Для остальных мама постаралась угодить и устроила замечательный стол. Правда, пришлось влезать в долги, но ради взаимопонимания можно и постараться. Гости появились к назначенному времени, ввалились без жен, подвыпившие веселой гурьбой. Увидели стол и загалдели. «Ого, здесь можно и приземлиться!» «Нет, мужики, никакой самодеятельности, действуем, как договаривались. Один тост поднимаем и уходим». Это начальник штаба. Он и был заводилой розыгрыша над отцом. Они, не садясь за стол и не прикасаясь к еде, выпили по рюмочке, поздравили батю и засобирались на выход. «Мама в недоумении. Куда же вы? Я же для вас так старалась!» «Извини, нам еще говорил ему надо». «Так совпало, бывает». Офицеры со смехом, громко стуча сапогами по полу, направились на выход. Начальник штаба подошел к маме и что-то шепнул ей на ухо. Мама настолько была поражена происходящим, что даже не сразу поняла, что тут ей сказал. И смысл его слов дошел много позже. Хорошо, отец ничего этого не слышал. Задумаешься, зачем человек так поступает? Почему не дал людям посидеть за столом? Выпили бы мужики, поговорили, покушали. Вот и растворился бы холодок недоверия. Оказалось, в штабе дивизии уже лежит приказ на его перевод в группу советских войск Германии. Он шел с повышением на должность командира полка. Вот и понимал, что волен вести себя как угодно. Все равно завтра приказ о его переводе уже пойдет в полк, и он уедет. Как говорится, после меня хоть потоп. Только потопа не получилось. Прошло немного времени, и все узнали моего отца как служаку и человека порядочного. Бывший начальник штаба вскоре убыл на свое место службы. Прибыл, принял дела. А несколько месяцев спустя у него обнаружилась тяжелая неизлечимая болезнь. Его вернули на родину. Человек еще какое-то время лечился в центральном военном госпитале, а потом умер. Молодой мужик, перспективный, со связями. А вот на тебе. Семья осталась без жилья и без средств существования. Вдове, прежде никогда не работавшей, пришлось соглашаться на любую работу и переходить в разряд презираемых ею плебеев. Прощались мы поздно вечером. До станции метро меня провожали все тем же составом, что и встречали рано утром. Купил жетончик, мы обнялись, и я вновь спустился по эскалатору в метро и снова поразился практически полным отсутствием пассажиров. Подумал, интересно, у них здесь в Питере метро вообще окупается или нет? Что же я все один да один? Сейчас пытаюсь вспомнить вокзал, но как ни стараюсь, не получается. Наверное, я его не заметил и прошел мимо. Зато нужный мне перрон нашелся сразу. Подали состав, и весь перрон, насколько можно было разглядеть, моментально запомнился китайскими туристами. Стариков среди них я не заметил. Жаль, не знаю ни слова по-китайски. А так можно было перекинуться парой-тройкой фраз. Я люблю общаться с молодыми людьми, и очень здорово, если ты на его языке сможешь произнести хотя бы несколько слов. Это сближает. Тем более, что в соседнем со мной купе слева и справа от меня тоже ехали китайцы. В юности, когда служил срочно, я научился здороваться по-грузински. «Гамарджо, багинацвале!» Еще по-армянски. Меня научили, увидишь армянина? И спрашиваю его. «Арахаэс?» Мол, ты армянин? Он тебе головой махнет, а ты ему. «Баревзес ара!» «Здравствуй!» Человек смотрит на твою рязанскую физиономию и прекрасно понимает, что ты это вовсе не армянин, а ему все одно приятно. И общение начинается так, словно вы уже знакомы целые сотню лет. Один мой знакомый решил самостоятельно изучать китайский язык. Что-то записал на бумажке русскими буквами, заучил наизусть и поехал в Москву тренироваться в общении с носителями языка. Увязался за китайскими туристами и давай с ними на чистом китайском в кавычках. Китайцы? Так те даже остановились, искренне пытаясь понять, что от них хочет этот странный русский. В конце концов юноша из числа туристов спросил его: «Простите, может, вы говорите по-русски?» Представляю, что он им нес. В китайском языке еще и целая куча диалектов. Знаю историю, когда одна наша русская женщина, в совершенстве владеющая китайским языком, вышла замуж за китайца. Привез он их к своим родителям. С папой, бывшим военным, они моментально нашли общий язык, а вот с мамой никак. Не понимаю ее, и все тут. Даже расстроилась, ведь считала себя знатоком китайского. Муж видит ее состояние и тихонько так на ухо: «Не расстраивайся, я и сам ее толком не понимаю». Еще мальчишкой я был на Украине, ездил в родное отцовское село. Тоже все слова на украинской мове записывал. Интересно было. Однажды хлопцы мне и говорят: «Слухай, Сашко, у нас в селе, вон в том доме, молдаване поселились. Такие злые люди. К ним подойдешь, скажешь: здравствуйте. Ну, по-ихнему, по-молдавански. Так они тебя прям убить готовы». «Да быть такого не может, я удивляюсь. Чтоб человеку сказать доброе слово, а он бы тебя за это убил». «Ха! Не верит, хлопцы, Сашко не верит. Пусть он сам попробует». И тут же написали мне на бумажке несколько слов, как они меня уверили, означающих по-молдавски: «Здравствуйте, и как поживаете? Только ты это, слухай, с велосипеда не слезай, сказал, отекай, а туда гонят и набьют». Удивляюсь моей наивности. К тому времени я уже в 7-й класс перешел, а доверился и не уловил подвох. Подъезжаю к дому, смотрю за плетнем, на лавочке, возле крылечка сидят двое пожилых молдаван, мужчина и женщина. Остановился и смотрю на них. Они на меня и ждут. Думаю, совсем они не страшные. Вежливо поклонился, достал бумажку и с улыбкой прочитал незнакомые мне слова. Старики на меня смотрят и никуда не бегут. Я не бегу, хотя с велосипеда на всякий случай не слажу. Наконец дедушка произнес: «Ты не похож на местного, откуда ты, мальчик?» «Я приехал из Белоруссии погостить на родине моего папы». «Мы не очень поняли, что ты хотел нам сказать, прочитав эти слова по бумажке. Как, по-твоему, это звучит по-русски?» «Я хотел с вами поздороваться и пожелать мира вашему дому. Это меня местные ребята научили. Сказали, что если я скажу это по-молдавски, то вам будет приятно». «Спасибо, сынок. Нам приятно от твоих слов. Заходи во двор, посиди с нами за столом». Мы с дедушкой молдаванином сидели за столом, а бабушка угощала с разными деревенскими вкусностями. Старики расспрашивали меня о моих родителях и о городе Гродно, в котором я тогда жил, и откуда приезжал погостить на Украину. Видел я моих товарищей, что стояли в сторонке, явно озадаченные, почему хозяева молдаване, вместо того, чтобы оскорбиться, угощали меня салом и домашней колбасой. «Только вот этих слов, что твои товарищи написали на бумажке, ты, пожалуйста, никогда больше не произноси. Это очень нехорошие слова». Только тогда я все понял. Помню, как мне было стыдно. И до сегодня я поражаюсь мудрости тех пожилых людей. Вечером следующего дня меня встречала Надежда Ивановна. Я сразу про себя отметил, что моя помощница чем-то очень беспокойна. «Надежда Ивановна, что-то случилось?» «Батюшка, даже не знаю, что и сказать», — старушка чуть не плачет. «Я получила дурное знамение. В свое время, незадолго до кончины моего Николая Ивановича, у меня со стола сама собой упала на пол ваза и разбилась на множество кусочков. А тут вчера прихожу из храма и, как была, не переодеваясь, начинаю протирать пыль. Дошла до уголка с иконами, ни к чему не притрагиваюсь, убираюсь внизу на столе. Поднимая глаза на икону, вижу, сам собой закачался центральный образ Спасителя, писанный маслом на доске. Он у меня стоит наверху, посередине. Образ качается и падает вниз. По пути он задевает лампадку. Та тоже летит вниз и попадает мне прямо в голову. Сперва лампадка, потом вдогонку. И сама икона. Масло из лампадки пролилось мне на голову, залило весь стол. Но что интересно, совсем не попало на одежду. Ни единой капли. Сама же лампадка из толстого стекла, ударившись о деревянный пол, раскололась на множество осколков. Теперь вот не знаю, что и думать, измаялась вся. Погоди, лампадка, не переодеваясь, ни одной капли, говоришь, не попала. И победно объявляю: «Надежда Ивановна, боюсь, ты стала жертвой обыкновенного суеверия». «Я? Жертвой суеверия? Лампадка упала и разбилась. Тебе ничего это не напоминает? Кто у нас на днях расколотил лампадку на жертвеннике?» «Отец Виктор». «Правильно. И кто его за это осудил?» «Моя алтарница молчит. Я ее понимаю. Кому нравится признавать свои ошибки? Не согласна? Странное дело получается. Лампадки бьются, а облачение на жертвеннике и твоя одежда, в которой ты приходила на службу, чудом остаются нетронутыми. Надежда Ивановна начинает понимать мою логику. Она улыбается. Значит, это для нее вразумление, и никому из ее близких ничего не угрожает. Так, может, батюшка, это, позвоним отцу Виктору. Извиниться бы надо. На днях мне снова звонили и вновь приглашают в Петербург. На самом деле, мне очень хочется побывать и на Смоленском кладбище у Блаженной Ксении, и съездить в Тихин к чудотворному образу Пресвятой Богородицы. Мысленно я уже представляю себя возле часовенки у Ксении Петербургской, и как мы потом едем в Тихвин. И даже вижу себя возвращающимся назад в окружении китайских студентов. О, теперь-то я подготовлюсь заранее и скажу им «здравствуйте». По-китайски это значит «ни хао». Точно, «ни хао». А еще я им обязательно скажу «во ай ни». «Во ай ни» — это значит «я тебя люблю».
В авторском исполнении прозвучал рассказ «Петербург» священника Александра Дьяченко. Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире «Православное радио Радонеж».
Господь умудряет слепцы, Господь возводит низвержения, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцей сира и вдову примет, и путь грешных погубит. О, царица, Господь во веки!